Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан и Лиза Гурская.
Добрый вечер.
И сегодня, как обычно, по пятницам у нас в гостях Владимир Романович Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор в МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Начнем с темы радостной. В эти дни мы празднуем...
Закончим печальные.
А это как пойдет. Да. В эти дни мы празднуем 500-летие представления преподобного Иосифа Волоцкого, русского святого, может быть, не самого известного в широких кругах, такой в светском пространстве, в отличие, например, от Сергия Радонежского или Серафима Саровского. Но, тем не менее, большая дата, 500-летие представления, то есть смерти. И отдельный вопрос, вообще, почему церковь празднует как праздник, отмечать как праздник дату смерти человека.
Вы знаете, ну тут тому есть много разных причин, хотя действительно этим вопросом нередко задаются, но почему задают? Даже, кстати, я сталкивался с тем, что люди образованные тоже порой недоумевают. Недоумевают, исходя из логики современного человека, который больше всего... Ну, по крайней мере, после Нового года, наверное, любят день рождения, да, и ему кажется, вот как здорово, там дети любят и прочее. Но, может быть, не все знают, что традиция праздновать день рождения, она достаточно поздняя, и в древних культурах рождение человека, в большинстве древних культур никогда не было праздником каким-то особым, да, и что, собственно, здесь, чему было радоваться, что отмечать. Там тоже есть много там разных объяснений. Вот. Но что касается представления, то с христианской точки зрения понятно, что здесь несколько смыслов сходится. Ну, во-первых, мы понимаем, что именно кончина человека, она позволяет нам что-то, ну, окончательно определенное о нем сказать. Да? Потому что, скажем, вот православная аскетика учит нас в том числе и не осуждать, и не выносить суждения о человеке, потому что человек может измениться. Да, в любую сторону. Да? И поэтому, вот, условно говоря, там при жизни святой это такая, ну, фигура речи, скорее всего. Да? Потому что, в общем, человек может всегда, да, он находится, так сказать, на грани риска. Хотя понятно, что там человек действительно там, святой жизни, он, ну, у него меньше, так сказать, с одной стороны, меньше шансов, меньше, ну, не шансов, точнее, меньше вероятность того, что он как-то... Как, вот, если логически рассуждать, что он, значит, может оступиться, а с другой стороны, мы знаем, что как раз-таки вот тот, кого мы называем лукавый, он на таких людей воздвигает более серьезные такие против них искушения и прочее.
А вот. Об ушедшем либо хорошо, либо никак.
Нет, об ушедшем можно, повторяю, сказать что-то определенное, да? Это, а в случае со святыми, то вот потому мы отмечаем, что мы понимаем, что это люди, которые вот свой земной путь закончили, они сейчас предстоят пред престолом Божьим, но они в том числе и могут свидетельствовать своей жизнью, там, своими подвигами, вот этим движением к Христу, какие-то важные христианские истины. Вот, поэтому тут, ну, совокупность факторов, вот, как связанных просто с древними культурами, так и с христианским пониманием того, что такое жизнь и смерть. Хотя из этого нельзя делать вывод, что, скажем, в христианской традиции как-то странно относятся к празднику дня рождения. Это не так, потому что, собственно, один из основных праздников, который мы отмечаем, это Рождество Христово.
Мы поговорим сегодня чуть позже о днях рождения, в целом и о конкретных персоналиях, празднующих юбилей в последние дни. 28 сентября, если я не ошибаюсь, в Храме Христа Спасителя концерт к 500-летию представления преподобного Иосифа Волоцкого. Со стороны может показаться даже несколько странным. Есть фигура святого древнего, есть такое массовое мероприятие, концерт, люди придут, будут слушать музыку. Как вот в такой форме мы почитаем память человека? Это вот адекватное почитание памяти святого, концерт?
Что было бы неадекватным? Да? То есть, поскольку вот вы так спросили, а почему нет? Да? Мы же не предлагаем какую-то там... Ну, точнее, организаторы, да, они не предлагают что-то, что никак не вяжется вот со святостью. Это некое культурное событие. То есть, я не вижу здесь, скажем так, проблемной составляющей. Вот. Конечно, если вы это имеете в виду, то, конечно, мы понимаем, что для человека церкви и для самой церкви, конечно, самое важное в церкви и происходит. Да? То есть это то, что связано с литургическим измерением жизни, безусловно. Вот. И молитвенное обращение там, к святым. Да? Кстати сказать, которые тоже вот имеют, часто задаются вопросом, а как можно, вот, в чем там, почему мы обращаемся с молитвами. Но здесь вот как раз-таки, мне кажется, такое персоналистское измерение очень, очень правильно и важно, потому что мы же обращаемся к друзьям там, с просьбой о помощи. Да? Вот, собственно, святые – это есть такие друзья, которых можно попросить вот, о каком-то там укреплении сил. Там, вот. Так что здесь я... А вот в ситуации с концертами я просто не вижу никакой проблемной составляющей.
Понятно. Есть проблемная составляющая, мне кажется, в другом. Или ты в этом, Лиза, видишь тоже проблемную составляющую?
Нет, не вижу вообще. Да я нигде почти не вижу проблемной составляющей.
Но это удобно.
Я немножко хотела переформулировать твой вопрос, с твоего позволения. Не кажется ли вам формальным немножко вот это отмечание юбилейных лет, 800 лет с одного события, 500 лет с момента успения Иосифа Волоцкого. Да, ну, в принципе, если захотеть, можно праздновать, каждый год наверняка исполняется там 500, 600, 700 лет с какой-то знаменательной даты.
Ну, почему бы не праздновать? Вы знаете, нет, если серьезно говорить, празднование...
А до этого мы не серьезно говорили.
Нет, до этого я сказал несерьезную фразу о том, что почему бы не праздновать. Если говорить вот серьезно по поводу празднования круглых дат, вот оно формальным или неформальным, празднование даты делает не цифра, которую мы отмечаем, а то, как мы это делаем.
Согласна.
Вот. Если проходит любое мероприятие, неважно, 800 лет, 80 или 8 отмечаете, можно и 5-летнему ребенку формально день рождения отметить. Вот. Если мы говорим о мероприятии, там, событии, которое делается, как принято говорить, для галочки, да, тогда неважно, чему оно посвящено. Оно таким и будет. А если люди в это вкладывают душу, то оно всегда будет живым. И отношение к святому... Понимаете, вот, скажем, я всегда говорил, что многие жития, то есть рассказы о... даже не о жизни святых, потому что житие – это не биографический жанр, да, как говорят в церкви, а географический. То есть он связан со святостью. Это пример святости, а не подробная биография с правдой фактов. Да. Но, скажем, есть житие, вот возьмите там Кирилла и Мефодия, да, житие. Это же, говоря современным языком, момент просто детективная история. Да? И вот, скажем, когда мы вспоминаем о святых, да, и когда мы обращаемся, не знаю, к молодым, немолодым, неважно, но к людям, которые, может быть, об этом мало знают, важно вот это передать, чтобы они за вот словами, за именами видели живых людей, которые нам, безусловно, близки, там, могут быть близки и понятны. Вот. Вот это и делает празднование неформальным. Ну, а концерт, если он хороший концерт, я думаю, что вот этот концерт будет хороший, поэтому все замечательно.
Несколько дней назад мы в Светлом прошлом вечере посвятили программу фигуре Иосифа Волоцкого и историческому сюжету, который чаще всего возникает в связи с этим именем. Это так называемый спор иосифлян и нестяжателей. Спор Иосифа Волоцкого с его современником, тоже монахом, преподобным Нилом Сорским. И Иосиф Волоцкий, его последователи, выступают в этом споре теми, кто считает, что у церкви и у монастырей, в частности, могут быть собственные земли, собственное хозяйство, собственности, все то, что мы называем условно там, каким-то ресурсом, богатством и так далее. И для Иосифа Волоцкого это все нужно для того, чтобы церковь могла благотворить, могла в тяжелые моменты принимать в себя страждущих и помогать людям. А противоположное, значит, крыло Нил Сорский, те, кого назвали нестяжателями, выступали за то, что нет, у монастырей не может быть своей собственности, она должна быть минимальна, и монах – это вот человек, у которого ничего нет. На соборе 1503 года именно позиция преподобного Иосифа Волоцкого была признана как правильная и такая общепринятая.
Но церковь почитает и того, и другого.
Безусловно, церковь почитает обоих. И нам тоже наш гость говорил о том, что это важно понимать, что в этих церковных решениях нет какой-то такой заданности и линейности. И тот опыт, это опыт жизни во Христе. В тот исторический период был важен вот опыт, который предлагал преподобный Иосиф Волоцкий. Но даже сегодня фигура Иосифа Волоцкого, имя которого принято ассоциировать с таким выражением, как «богатая церковь», да, в кавычки возьмем это выражение «богатая церковь», вызывает споры. Вот, Владимир Иванович, вам наверняка приходилось в вашей работе часто сталкиваться с такой фразой. Ну, церковь – богатая организация. Вот как вам кажется, откуда этот стереотип берется? И правильно ли назвать
стереотипом? Связан ли он с Иосифом Волоцким? Не знаю. Я бы хотел посмотреть. Мне просто всегда очень интересно, когда говорят про богатую церковь, вот заглянуть бы туда, богатую, чтобы кто-нибудь мне показал, как она выглядит. Вот, хотя понятно, что имеется в виду, тут вопрос там, критерия, да, вот, что это, там, какие-то благоукрашенные храмы или там еще что-то. Тут есть много разных моментов. Вот, но вы знаете, я единственное, что, если позволите, я для начала хотел бы сказать, что я, к сожалению, вот не слушал передачи вашей, посвященной целиком этой теме, но мне кажется, что это не вопрос времени только. Когда вы сказали, вот передавая слова вашего собеседника, да, что вот в то время это было более, так сказать, нужнее там церкви или что-то, да? Но мне кажется, дело не во времени. Мне кажется, дело в том, что в церкви много служений. Вот. И они не являются альтернативными. То есть, они, принимая одно, ты не отрицаешь другие. Хотя спор, конечно, был. Да, дискуссия была, там, что ближе и прочее. Но она была связана там, и с личностями, и, конечно, с выбором пути и прочее. Но вот мне кажется, сложность жизни, она и предполагает возможность, когда сосуществуют разные, да, разные, ну, это, знаете, как вот есть, скажем, монашество, да, общежитийное, а есть отшельничество, да, и нельзя сказать, вот, что лучше, что хуже, или одно не отрицает другое в том смысле, что все монахи, никто не говорит, все монахи должны быть отшельниками, или все монахи должны жить в общежитии. Там есть...
Или наоборот, извините, или все в монахи, и никто там не женитесь.
Ну, апостол Павел говорил так. Правда, оговаривался, что это его позиция, а вот не вполне...
А не официальная позиция церкви.
Да. А не то, на что он имеет повеление от Господа, как он сам говорил. Вот. Но тут, поэтому мне кажется, вот это самое главное, да, что я бы предложил, по крайней мере, сегодня, да, не рассматривать это как враждующие точки зрения, да, просто люди же разные, да? Кому-то ближе одно, кому-то ближе другое, да, и есть, скажем, ну вот, скажем, если говорить о том, что мне более известно, ну вот, давайте возьмем, там, допустим, епархию, да, вот понятно, что епископ человек, управляющий епархией, он, кстати, так у нас и именуется официально, да, управляющий епархией, он должен обладать целым рядом там, качеств. Да, конечно, прежде всего, там, как верующий человек, и он, там, я не знаю, любовь к богослужению, там, он должен быть и проповедником там, в идеале, и так далее, и так далее, да, и пастырем в первую очередь. Но понятно, что это в том числе и у него должны быть какие-то навыки управления. Да, и они далеко не всегда, вот человек может быть прекрасным, замечательным пастырем, но не очень хорошим управляющим. Да? Вот, это так бывает. Да? Поэтому, а кто-то, у кого-то есть талант. Да? Но это не значит, что вот если человек умеет управлять, то он бездуховный, да? Как у нас любят. Вот именно то, что вы сказали, здесь нет линейной какой-то логики. Вот. Поэтому кто-то ближе, кому-то ближе одно, кому-то ближе другое, мы разные, и поэтому и эта разность человеческая, да, она же не стирается Богом, да, она, наоборот, расцветают все цветы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Продолжая тему, или, может быть, завершая тему «богатой» в кавычки церкви, хочу вот о чем сказать.
Извини, Кость, по сравнению с первыми веками христианства, она, наверное, все-таки богатая.
А в первые века христианства...
А вот вопрос.
Понимаете, ну, во-первых, я не знаю, конечно, это было давно, вот, но что касается первых веков христианства, то тогда не существовало церкви как, скажем так, в официальном пространстве, да, вот, как социальной единицы. Угу. Вот, и поэтому у церкви не было необходимости делать многое из того, что приходится делать, когда ты, ну, понимаете, угу, да, когда ты, да, существуешь, например, в правовом поле, да. Ну, правда, тогда и правовое поле, это, собственно, уже из современного лексикона, но тем не менее, да. Вот, конечно, тут... Нет, вы поймите меня правильно, я не хочу сказать, что здесь вообще нет, что я здесь тоже не вижу проблемной составляющей. Конечно, вижу, да. И понятно, что, скажем, есть, ну, условно говоря, там, можно тратить деньги на разные вещи, да, можно тратить те деньги, которые жертвуют церкви, на, и что и происходит, например, сегодня, на благотворительность, на различные благотворительные программы и так далее и тому подобное. Вот я просто против крайностей и противопоставлений, да, потому что, скажем, вот одно из, ну, так если грубо говорить, да, прошу прощения, буду немножко, может быть, огрублять, но вот, скажем, протестантский вызов в свое время католической церкви, да, возникновение протестантизма, и вот этот радикальный отказ от любых украшений, в том числе и потому, что это затраты и так далее, он привел к чему? Он дал какой-то, безусловно, положительный результат? Он привел в том числе и к тому, что, с моей точки зрения, да, что само ощущение человека в храме, оно изменилось, да, потому что вот эта красота, которую, это душа, которую вкладывает, там, я не знаю, архитектор, да, люди вкладывали, которые вот, украшают храмы и прочее, она, конечно, вот это стремление человека к Богу, которое выражено в камне, да, вот, и создало безусловные шедевры, создавало веками. Да, и вот потом вот этот такой сознательный аскетизм протестантских молельных домов, да, которые совершенно другие порождают в человеке реакции.
Это,
да?
В чем-то ответ на тот вопрос, который у меня в голове крутится, и который часто я слышу от своих знакомых и друзей, которые смотрят на церковь так, со стороны. Зачем вам там столько золота? Или там храмы такие красивые, большие? Не лучше ли все эти деньги отдать бедным?
Понимаете, это тоже вот вопрос, на который очень сложно отвечать, потому что он вот в такой постановке, он не предполагает другого ответа, да, кроме того. Но тут проблема не в вопросе, это не проблема не в проблеме, а в самой постановке, да, это здесь...
Тоже безальтернативный вопрос.
Да, даже не туда, не то, что даже безальтернативный, просто он не учитывает, например, там, сложность жизни, да, вот в свое время, когда, скажем, была дискуссия по поводу, восстанавливать или нет храм Христа Спасителя, да, я просто вам логику здесь, вот, ну, параллель такую, да, в той же логике предложу. И кто-то из участников дискуссии, или там многие, они сказали, зачем тратить столько денег на то, чтобы восстановить один храм, если можно на эти деньги построить много храмов. Да? Вот здесь вроде бы все внутри как бы церковной дискуссии, но логика такая же. Зачем на это, если можно на то? И вот отвечая на это вопрошение, кто-то сказал очень, очень правильно, на мой взгляд, что деньги, которые дали на храм Христа Спасителя, ни на что другое бы не дали. Да? Или никогда столько, вы сказали, давайте построим много храмов. Ну, кто-то бы согласился, а большинство нет. То есть это, потому что это храм-символ, да, это храм покаяния. Это храм во многом, да, я имею в виду восстановленный именно, потому что он был взорван. И поэтому это храм там, восстановления исторической справедливости. Поэтому, конечно, нужно понимать вот эту ситуацию. Да. Это один, это всего лишь один. Можно вспомнить другое. Там, как говорил, как часто говорят в церкви, больше храмов, меньше тюрем. Да, больше храмов, меньше бедных, да, условно говоря, ну, давайте отдадим бедным, да, там, на улице, или построим храмы, куда все, а бедные все равно будут всегда, мы же не уничтожим бедность, они будут, вот в каждой из построенных храмов, это место, где помогают бедным, всегда, не бывает храма, который не помогает, не бывает, да, кто-то больше, кто-то меньше, где-то там больше возможностей, но не бывает, поэтому
все равно,
здесь...
извините, да, немножко перебиваю, у людей, оказавшихся в критической ситуации, первая мысль – идти в храм. Неважно, будь это человек асоциальный или полностью социализированный,
да,
человек, который потерял все документы и
говорю, что
и деньги.
Вот этот вопрос, это, знаете, да. Как вот говорят, неправильно поставленный вопрос, угу. Да, он игнорирует реальность жизни на самом деле. То есть он вроде бы вот из такой сгущи, так сказать, да, а на самом деле он игнорирует реальность, потому что, ну, давайте, ну, раздадим мы, ну, и что?
Костя, на самом деле людям, которые таким образом ставят вопросы, им очень хорошо отвечать вопросом на вопрос. Например, а ты не хочешь продать свой домашний хрусталь и отдать бедным тоже? Почему-то претензии очень часто мы, как правило, да, к другим предъявляем. Ну, начни с себя. Это у меня одна знакомая помогает там, животным. Ей все время спрашивают ее на работе, а почему ты помогаешь животным, а не детям? Она научилась на это отвечать. Она задает в ответ вопрос, а вы помогаете детям? И люди, как правило, на этом останавливаются, потому что они не... Как бы, они у них для других есть программа действий,
ну, да,
а человек, не для себя.
Человек, как правило, действует. Чем больше человек делает, тем меньше он критикует других, потому что он понимает, что за этим стоит. Да, что...
Фразу, которую вы произнесли о том, что вот эти деньги дали на это, и на другой их бы не было. Я эту фразу слышал в пересказе от одного своего знакомого, а он ее слышал от митрополита Ювеналия, от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия. И мы как раз... На этой неделе, 22 сентября, во вторник,
да.
Отмечали его 80-летие.
Да, владыки исполнилось 80
лет. Это старейший, если я не путаю, епископ на сегодняшний день Русской Православной Церкви, имя которого связано с очень многими важными эпизодами вообще в истории нашей церкви 20 века.
Угу.
Владимир Романович, вы наверняка с ним за время вашей работы встречались,
да,
общались. Вот какое впечатление личное на вас владыка производил?
Ну, владыка производит впечатление человека очень мудрого. Владыка, конечно, вот мне лично всегда было очень интересно и важно, и была возможность с владыкой, бывает возможность с владыкой это обсудить, поговорить. Конечно, это то, что касается темы новомучеников, поскольку владыка много-много лет возглавлял комиссию по канонизации. И вот все то, что связано с канонизацией новомучеников Церкви Русской, это во многом и его личная заслуга, его личные труды, вот его личное служение, его личный вклад вот в эту важнейшую тему. Вот. И, конечно, это ведь тяжелейшая тема, потому что здесь слишком велика цена ошибки. Вот.
А что вы имеете в виду?
Ну, не так просто, понимаете, чтобы канонизировать. Ну, канонизация, она же предполагает, я имею в виду пострадавших в 20 веке, тщательное изучение, да, биографических, сбор биографических данных, что произошло, да, достоин человек, что там было на самом деле, да, без этого ведь невозможно сделать. Тем более, что это ведь не, скажем, вот святые, которые там, вот известно, он там жил в лесу, к нему ходили люди, да, собрано множество свидетельств там, при жизни, после смерти и так далее. Это вот люди пострадавшие, где, и, собственно, материалами комиссии во многом являлись следственные дела. Да? Вот. И там очень много, много тем, и дискуссий было в церкви. Вот, скажем, если человек себя оговорил, вот является ли это вот препятствием канонизации. Да? И, кстати сказать, до сих пор так обсуждается это. Или, а если он оговорил других, ну, сам понимаете, да? Ну, вот как, если человек оговорил кого-то, и люди из-за него пострадали, он тоже, конечно, погиб. Но вот тут много очень сложностей. Вот. Ну и вообще, насколько достоверно то, что, вот, понимаете, то есть вот здесь тщательнейшее изучение, серьезнейшее, вот, которым комиссия, там, конечно, работали и работают разные люди, но вот много-много лет под это все было под руководством Владыки Виналия, и сейчас он возглавляет Церковно-общественный совет, который тоже был недавно создан в нашей церкви, который тоже связан вот с изучением подвига новомучеников. Вот. Ну, конечно, Владыка, безусловно, очень интересен как человек, который был близко знаком с митрополитом Никодимом.
Ротовым.
Ротовым, да. Это вообще очень много воспитанников митрополита Никодима стали архиереями. Один из его, так, его любимым учеником был нынешний святейший патриарх Кирилл. Вот. Но Владыка Ювеналий тоже очень близко был знаком с Владыкой Никодимом. Если там святейший уже, безусловно, ученик Владыки Никодима, то митрополит Ювеналий был и учеником, и младшим, так сказать, собратом, там, просто в силу возраста. И, вот, и, конечно, это тоже очень интересно. У него есть книга митрополита Ювеналия «Человек церкви», которая посвящена митрополиту Никодиму. Вот, я с удовольствием ее несколько раз читал, потому что там очень, ну, очень важные, интересные вещи сказаны, и можно оттуда много почерпнуть о жизни церкви. Вот, и я, естественно, о самом митрополите Никодиме я имею в виду. Вот, а мне также в комиссии межсоборного присутствия, я вхожу в состав межсоборного присутствия такого интересного и важного органа нашей церкви, несколько лет назад возникшего, и владыка митрополит Ювеналий возглавляет там комиссию по взаимодействию, по взаимоотношению церкви и общества. И вот мы там работаем, готовим проекты разных документов. Всегда, конечно, интересно принимать участие в этом, потому что это, ну, такой колоссальный опыт и деликатность, которую владыка проводит эти заседания комиссии, где разные люди, разные точки зрения, дискуссии, обсуждения. Вот. Это, конечно, такая, знаете, это школа отдельная. Вот. И я всегда с огромным удовольствием хожу вот на заседания эти, потому что это, помимо того, что это важно, вот, это просто очень интересно вот, даже наблюдать за тем, как вот владыка проводит эти заседания. Поэтому с удовольствием вот еще раз, пользуясь возможностью, хотел бы поздравить владыку с юбилеем.
Вот я сегодня на волне, да, подготовки к программе перечитывал биографию Владыки Ювеналия. Конечно, удивительно, что такие прям яркие эпизоды, которые мы сегодня могли бы назвать, связаны именно с его именем. Там, впервые делегация под его руководством впервые с 17-го года поехала, делегация Русской Православной Церкви поехала на Святую Землю.
И не там, только на Святую Землю, там
там с его именем связано, я так понимаю, строение жизни Русской Православной Церкви в Японии, да, и в США, и вот большинство контактов с Западным миром, и с Ватиканом, и с Всемирным Советом Церквей, тоже вот все советские
владыка
годы связаны с его именем.
Владыка, да, был, в том числе, он был одним из... Он возглавлял отдел внешнецерковных связей одно время, да, поэтому он тоже, естественно, очень много занимался вот тем, о чем вы говорите, этими межцерковными контактами. И во время, когда это было чрезвычайно сложно.
Да-да-да. Ну и мы, как Радио Вера, конечно же, присоединяемся к поздравлениям с юбилеем Владыки Ювеналию и просим его, надеемся на его молитвы о нас и в нашем деле.
Я, знаете, единственное, что, если позволите, вы уже поставили точку, но можно я вот ее исправлю на запятую, с вашего позволения. Просто вот один из таких зримых, одна из таких зримых вещей, вот, которая будет, мне кажется, не безинтересно узнать, когда владыка... Дело в том, что владыка Ювеналий возглавляет Московскую областную епархию. Точнее, он является... Он представляет патриарха, да, поскольку у нас традиционно патриарх является главой Московской епархии. У нас есть городская епархия Московская, Московская областная, как ее называют, епархия, вот, где владыка митрополит Ювеналий. И вот владыка, когда он пришел, в Московскую областную епархию. Там, если я не ошибаюсь, было в районе там, 120 храмов, что ли, что-то такое. Вот. И сегодня их количество за годы, за последние годы увеличилось, ну, по-моему, даже больше, чем в 10 раз. Ну, то есть там больше 1000 храмов точно в Московской областной епархии, даже, по-моему, более там 1200, что-то такое.
Это не за счет расширения Московской области?
Нет, это за счет строительства и восстановления храмов.
За счет молитв?
Ну, это в первую очередь, конечно, да.
Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».